Health Point. Подкаст об играх, фильмах и не только.
Всем привет, это Health Point, с вами его ведущий, я Александр Зайцев, Евгения Газинская. Привет, Женя.
Привет, ребят, привет.
И Афанасий Семченко. Фончик, привет.
Здорово, Саш.
У нас сегодня очень много крутых тем, но мы начнем с технических вопросов, прежде чем начнем, скажем так, рассказывать, что мы сегодня будем обсуждать. Мы пропустили выпуск на прошлой неделе, и поэтому мы немножко подредактировали кое-что. Мы учли те вопросы, которые вы нам, просьбы, которые вы нам отправляли. Мы теперь будем выходить строго в понедельник, и мы будем выходить утром в понедельник, где-нибудь часов в 7-8 утра, чтобы у вас была возможность послушать нас по пути на работу, например, или в течение дня, там, вечером, когда вам удобно. Ну, в общем, в понедельник выпуск уже будет, прямо с утра.
Да, и мы постараемся сделать его погромче, чтобы в метро вам никто не мешал нас
слушать. Ну, кстати, по-моему, в прошлый раз тоже уже было так погромче, вроде как.
Можно еще, в метро
нельзя.
До сих пор плохо слышно.
А вот нельзя, ну, все, нельзя, я скажу, там не получается громче.
Можно сделать максимально громче, но ты сам слушать не захочешь.
Покупайте хорошие.
Короче, гайс, можно я ворвусь с новостью, животрепещущей просто, это очень важная новость, то, что в Камчатском крае, в Тихом океане у нас случилась катастрофа, вы в курсе?
Мы в курсе, на
да,
самом деле.
Да, слышали.
Это буквально,
я
по-моему,
первый
раз
увидел. Да, я сначала увидел картинку Death Stranding и надпись Камчатка, ничего не понял, потом узнал подробнее. Расскажешь?
Это просто ужас, это не смешно, это... Блин, прости, Ваня. Это, короче, случилась какая-то утечка непонятного вещества в Тихий океан, скорее всего, это нефть, но ведется расследование, что там именно произошло. Погибли все животные, осьминоги, морские ежи, рыбы, морские котики. Они все выползали на берег для того, чтобы, ну, огородить себя от этой воды отравленной, для того, чтобы как-то выжить, но, тем не менее, на суше, конечно же, они не выжили.
Там еще и люди
пострадали. Дайверы, которые там занимаются, да, они все поотравлялись, у них что-то со зрением, какая-то белая пелена перед глазами, там, тошнота, рвота и все такое, то есть... Случилась катастрофа, кого винить? Наверное, уже все равно, скорее всего, нужно уже как-то направить свои силы на то, чтобы все это исправить. И все, что мы сейчас можем сделать, это придать это дело огласке, рассказывать об этом, и самое важное, подписать петицию. И я надеюсь, что я найду ссылку, где это нужно сделать, и прикреплю к, ну, к нашему подкасту.
Окей.
Вот, нужно подписать петицию, чтобы власти наконец увидели это, чтобы они не смогли об этом замолчать. Иначе мы с вами все останемся без воды, без, не знаю, воздуха рано или поздно. Поэтому, короче, это важно.
Женя, защитник природы.
Мы, кстати, вчера с Сашей буквально чуть-чуть это обсудили. Что там власти сказали? Танкер мимо проплывал?
Там, короче, да, такая история прикольная. Говорят, что, типа, все плохо, там как бы из реки вытекают нефтепродукты, и власти такие, типа, нет, это просто танкеры мимо проходили, видимо, нефть разлили, и вот оно все. И, короче, seriously, скидывают фоточку, там, где чисто видно огромное пятно, которое вот из реки выходит, и прям вниз по течению идет. Видимо, это были речные танкеры. Вот. Подводные речные танкеры, как мы выяснили. Ну, как мы предположили с Фони. Но тут надо поосторожнее там. Сейчас я сегодня читал новости, прокуратура взяла на контроль фейковые новости по этому поводу. Типа, слышь, не болтай. Вот.
Ну, тогда не будем строить предположения.
Не будем строить ничего. Сами пускай все люди сделают выводы. Расскажи, Жень, а что ты вообще делала на этой неделе?
Так,
и на
так,
прошлой
на
неделе, даже
неделе...
две недели не было, камон.
Ты хочешь, чтобы я рассказала про концерт очередной, на котором
я знаю,
побывала.
Ты сейчас скажешь, что все было очень круто на этом концерте, и тебе все очень понравилось.
А вдруг нет?
Ну, блин, да? Нет, короче, чтобы вы понимали, в общем, я была на концерте у Айовы. Это группа, которую я люблю, я не знаю, вот больше всех, ну, потому что я очень уважаю людей, которые там работают в этой группе, особенно Катю. Она, кстати, тоже за экологию очень сильно борется, она помогает бедным, помогает больным, то есть она вот... И как говорится, ваш пострел везде поспел или что-то такое, в общем, она прям топит за... Ну, простите, возможно, это диалект чеченский.
Я не помню, что. Ну, так.
Вот. И я очень мечтала ее увидеть вживую. И, кстати, мне говорят, что мы с ней очень похожи голосом и внешностью. Представляете, иногда листаю Инстаграм, вижу ее фотку и думаю, блин, это что, я? Это когда? Это что? А, нет, это не я.
Так-то как бы ты хорошо не скрывалась. Мы все знаем, что ты тоже поёб-поёб.
Ну, такое. В общем, когда я ее увидела... А, мы прорвались к самому началу сцены, и я смотрела ей прямо в глаза, и я плакала весь концерт. Я... Ну, потому что моя мечта исполнилась, я просто не могла... Я знаю ее все песни наизусть, я вот могла там просто веселиться, кричать, петь, но я не могла этого делать, я рыдала, стояла. И мне было так стыдно, потому что они видели меня, как я стою и плачу. А знаете, это еще сопровождалось вот этими искривлениями на лице. Ты такой, нет, и ты не можешь остановиться. В общем, как-то так прошел мой концерт. А еще у нее вышла новая песня «Живи Беларусь», посвященная Беларуси. И вот тоже она ее пела акапельно вместе с хором, с девчонками. Они спели ее. Блин, я не знаю, как это описать, но мурашки по всему телу. И она просила всех людей не подпевать, потому что это акапелла, и вот такой...
Короче, получилось эпично. Не знаю, ну,
особенно... Очень эпично. Это просто лучший концерт, на котором я когда-либо...
Что, все? У тебя за всю неделю один концерт только? Что, не больше, больше ничего интересного?
Как будто у тебя за неделю что-то было.
Эй, давай не этот, не начинай. Я никого не сбил на этой неделе, уже неплохо.
Люди хотя бы на концерт.
Ко мне вчера... Я вчера работала, кстати. Суббота, да, я люблю свою работу. Я туда ходила вчера тоже. И неожиданным образом приехал в Питер мой друг из Норильска. И он мне ничего не сказал. Он мне просто написал, типа, а где ты работаешь? Скажи адрес. Я сказала, и он приехал туда. Я вообще в офиге была, ну, просто.
Сколько рук у твоего знакомого из Норильска? Просто я наслышан про Норильск.
Нормально у него все.
Я думаю, что ситуация на Рильске тоже, да. Гораздо похуже, чем в Камчатском крае сейчас.
Ну, очень похоже.
Просто у меня еще со времен армии был знакомый, который родом из Норильска. И нет, у него все руки на месте, я сейчас не понимаю. Просто он рассказывал, что там с экологией полная жопень. В том смысле, что там прям смог 90% времени, там воздухом вообще дышать нельзя. Который там, там же эти, типа... как рудники или что-то типа того. Как в фильме «Довод»,
я
короче.
Понимаю,
урановые эти же.
А урановые рудники.
Вот.
Я помню, я это дико удивился.
Место, где
то, что...
появилась вмятина у Блэка.
То, что что?
Что-что?
Помню, то, что из Норильска вообще дороги никуда не ведут.
А, да-да-да, короче. Он, как раз он мне про это рассказывал, я в фоне говорю, ты в курсе, что в Норильск вообще нереально приехать? Он такой, да ладно.
Ой, да нет.
И показал мне, короче, на картах две дороги, которые, типа, вот же, путь в Норильск. Я такой, ага, Фонь, ты карту увеличь, там просто эти две дороги в две соседние деревни идут. Одна в аэропорт, а другая в деревню, все. И на этом все, все дорожное сообщение заканчивается.
Ну, слава богу, самолеты туда летают.
Если, ну, типа, как...
у людей есть шанс.
Я, знаешь, как Омск, типа, нельзя покинуть Омск только на риск.
И можно назвать еще список некоторых русских городов.
Которые нельзя покинуть.
Да.
Фоня, как прошли твои... Я знаю, что ты упоролся в бизнес.
Да?
Да.
Что за бизнес?
Совсем чуть-чуть. Мы с моим давним другом собираемся сделать очень вовремя, открыть кофейню.
Ровно когда переводят сейчас 50% людей из офиса на удаленку снова из-за карантина.
Да, у меня друг как раз с инвестором решил то, что почему бы сейчас не открыть кофейню, это самое удачное время, как они говорят, такие, а чё, гос с нами? Типа управляющим и так далее. Я такой, а чё я теряю? Аго? Попробуем.
Ничего себе! Ну, вы рисковые, конечно.
Ну, вот, на следующей неделе должны договориться по аренде и уже потом начать все открывать. Там посмотрим.
Это все не шутки, у вас уже прям все по-серьезки.
Да, там решения принимаются быстрее, чем решение у нас записать подкаст. Нам нужно это две недели. Так, ну ладно.
Ну, подожди, ладно, а у тебя что, Саша?
А у меня что? А у меня ничего. Я просто две недели просидел дома. Я навел у себя порядок. Я такой, надо бы найти работу. И начал было искать, нашел 5 вакансий, расправил там резюмешки за эти 2 недели, и все. И, короче, все умерло.
Потом приехал я, и мы продолжили смотреть сериал. Ты смотрели такие «Академия Амбрелла»?
А, кстати, да-да, мы с Фони досмотрели 2-й сезон «Академии Амбрелла». Я дико ржал, потому что я не смотрел 1-й сезон, мне абсолютно насрать на этот сериал. А вот у Фони прикипело, будь здоров. Он прям такой, чего? Типа, что? Как вообще? Я не хочу, говорит, больше дальше это смотреть.
Ну, да, ну, досмотрели в итоге до конца, типа, такой, насколько был хорош 1-й сезон, начало 2-го сезона, и насколько все стало не очень к концу. Ну, это такое субъективное мнение.
Мне было смешно, и я такой, боже, что за тупость. Но это было окей, типа, для меня. В общем-то, давайте, наверное, переходить к темам, которые мы сегодня обсудим. У нас сегодня есть несколько тем. Во-первых, еще на прошлой неделе Microsoft купили полностью компанию ZeniMax, включая и Беседку, и там кучу других компаний. Вот, в общем, сейчас мы про это более подробно поговорим. Я думаю, мы с этого даже и начнем. Мы обсудим рост цен на консольные игры, обсудим, какие, наверное, консоли, какую консоль стоит покупать, какую не стоит покупать. В общем, поговорим про консоли, вот. Есть у нас еще одна прикольная тема с огромным роботом, который сделали, ну, разумеется, японцы. Ну, как же иначе?
С которой Саша просто жаждал начать.
Да, я очень хотел, а потом подумал, что ладно, это не самая топовая новость этих 2 недель, поэтому не с нее начнем. Но она сразу после. Вот. Поговорим про Киберпанк. Там Night City Wire прошел. Вон там, по-моему, даже Женя с Фони посмотрели его. Я тупо не успел, потому что он вышел, вот сейчас мы пишем. Он вышел 16 часов до начала записи. Я просто не был готов к этому. И поговорим про ремейк «Мафии», который состоялся. Фони тоже в него упоролся. Вроде как. Он нам заодно расскажет о своих впечатлениях от этой игры. Ну что, господа, давайте начинать.
Yeah. Let's go!
Microsoft купила компанию ZeniMax. Это очень крупная сделка по меркам игровой индустрии. Сумма сделки составила $7.5 миллиардов. А теперь просто вот, чтобы понимали масштабы, да, кроме этих, ну это цифры, ладно, хрен бы с ними. Сейчас у Microsoft в руках Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, ID Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, Machine Games, Tang Gameworks, Alpha Dog, Roundhouse Studios, франшиза Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Dishonored, Prey, Quake, Starfield и еще куча всякого другого. То есть это прям вау-вау-вау-вау-вау. И, короче, самое важное, что надо отметить в этой сделке, так как теперь всем заправляет Microsoft, то вполне себе вероятно, что продолжение франшизы Fallout мы увидим уже от Obsidian. И это было бы охренеть, как круто, говорят. Чё, Фонь, давай, думаешь на этот счет? Я думаю, ты будешь охренеть.
Я, с одной стороны, рад, даже больше, чем рад, потому что я надеюсь, то, что впоследствии за этим начнут как раз-таки говорить больше про будущие проекты, потому что Тодд Говард, другие разработчики, они все говорят, что это сотрудничество пойдет именно разработчикам всем на пользу. То, что у них будут новые возможности, там, чтобы делать игры. Текущие. Да, больше денег именно для разработки игр. И также и потребителям это тоже будет в плюс, потому что некоторые из уже вышедших игр также начали добавляться в Xbox Game Pass. Допустим, тот же Doom Eternal, который не так давно вышел, все, он уже релизнулся в Game Pass. Их будущие проекты, проекты как раз Arkane Studios, там, Devloop, еще игры, которые только анонсировали на E3, Ghostwire Tokyo, например, или TS6.
Подожди, извини, я тебя сейчас поправлю. Беседка должна выпустить Devloop и Ghostwire эксклюзивно для PlayStation.
Временным
Они не попадут в Xbox. Но пока, ну, как бы да, эксклюзивы, как бы мы понимаем, что они все временные, но именно вот Deathloop и Ghostwire Tokyo, они не выйдут на Xbox
именно
в ближайшее время. Это будет только для PS5.
Время. А не может ли ничего измениться? Допустим, просто...
Это обязательство по контракту. они обязаны их выпустить. А потом, в дальнейшем, может быть, еще спустя год, они появятся и в Xbox. Там неизвестно, сколько у них по контракту эта эксклюзивность
должна быть. Ну, в таком случае получается то, что текущие игры, которые уже разработаны, анонсированы, они выйдут так, как должны выйти, но вопрос тогда уже будет о будущих играх, которые, может быть, еще делают в секрете или только заанонсили.
Будущие,
да,
игры,
то есть Starfield и TS6 уже будут выходить именно от издателя, ну, то есть от самой компании, от ZeniMax, и они, соответственно, будут доступны в момент релиза в рамках Xbox Game Pass. Вот. Сделку саму закроют в конце следующего, во второй половине следующего года, так что это еще все очень-очень не, скажем так, не быстро это процесс. Это не значит, что вот уже завтра прям все случится. Нет, это еще будет очень долго длиться. И кроме этого, я еще хотел бы сказать, что вы в курсе вообще, что могло все пойти вообще по-другому?
Конечно. А как? Вариантов пути много. Ну, какой у тебя?
Женя была больше всего, знает прям, что могло случиться.
Да-да-да.
В общем, на самом деле, речь о том, что у ZeniMax все очень хреново внутри, она не нова. Еще в начале 2020 года, в январе, то есть буквально 2 января это стало известно, пользователи Reddit ZeniMax Insider опубликовал в нескольких сабреддитах, посвященных беседке, пост, в котором утверждает, что Sony ведет переговоры о покупке ZeniMax. Ну и, соответственно, всех входящих в нее компаний.
Опа.
Которую мы перечисляли ранее. То есть, вполне вероятно, могло быть такое, что все вот это вот принадлежало бы не Microsoft, а Sony. И, соответственно, у ZeniMax все было хреново внутри еще в тот момент. И то, что сейчас они говорят, что это пойдет всем на пользу, для меня звучит как просто использование, скажем так, хайпа. На хайпе самой новости, да, они пытаются набить цену акциям просто своим. То, что типа вот, все будет теперь еще лучше, чтобы акции подросли, соответственно, капитализация компании увеличилась и так далее. В общем, такие дела. На самом деле у ZeniMax большие проблемы внутри. И я думаю, что к моменту, когда он полностью перейдет под крыло Microsoft, их ждет нехилая такая внутренняя реорганизация. Потому что в том виде, в котором они существуют сейчас, они существовать больше просто не могут. Они тупо не окупаются. Хотя они пытались выводить проекты типа Fallout 76, чтобы у них был такой а-ля постоянный источник заработка, но вы сами видели, что из этого получается. Так что вот такие дела. Причем заметно, что вообще эта новость казалась всем абсурдной. Все такие: ой, да ладно, это слухи, да бреда такого быть никогда не может. В комментариях народ такой: просто да вы чё, это гон, вброс, типа, и так далее. Никто в это даже поверить не мог, а тут бах, и Microsoft это делает.
Бадум. А есть слухи о том, что покупка Bethesda дела не закончится. Есть канал, подкаст Xbox Era. Там ребята, я не знаю, они откуда-то из другой страны, вот они там говорили о том, что есть вот такие слухи, что приобретется что-то еще.
Очень важно, откуда такие слухи берутся.
Да.
То есть вот теперь мы знаем, что пользователю Reddit с ником ZeniMax Insider можно доверять, потому что очевидно, что это правда, раз уж ZeniMax продался. Правда, не Sony, а Microsoft, но я полагаю, что у них вот, в общем-то, такой выбор и был, либо Microsoft, либо Sony.
Угу.
Может быть, Microsoft предложили больше денег, но наверняка переговоры шли и с той, и с другой компанией. Так что вот так дела делаются.
Ну, кстати, в плане Microsoft я вспомнил то, что Тодд Говард как раз... У них же была конференция потом, после покупки. Фил Спенсер участвовал, Тодд Говард, еще пара человек из студии. И обсуждали то, что они сотрудничают, в принципе, еще они сотрудничали еще до покупки и очень долгое время. Возможно, это тоже сподвигло в сторону Microsoft. И вообще говорят то, что 7,5 миллиардов — это одна из крупнейших таких сделок в истории игры, ну, игровой индустрии. Но при этом также еще отмечают то, что для такой большой компании, как ZeniMax, 7,5 долларов — это могло быть и довольно-таки мало, учитывая, какое количество франшиз было продано и какое количество студий.
Возможно. Но тут еще понимаешь, что я думаю, что и Microsoft, и Sony понимали, что у ZeniMax все не прям чтобы сладко. И ну ты же не будешь продавать компанию, если в ней все хорошо, mm-hmm. правильно? То есть, я думаю, что это оправданная цена.
Ну, это же можно с инвестицией, допустим, не в краткосрочном же периоде, а наоборот. То есть, с закидкой на будущее, что будет в дальнейшем выпускаться.
Ну, да, наверное, но... Я думаю, были основания все прийти именно к такой цифре, и раз уж они согласились, то, видимо, эта цифра всех устраивала.
Да, почему нет?
А, тем не менее, кстати, да, раз уж мы говорим про консоли, ну, точнее, говорим про компании, которые выпускают консоли, а конкретно Microsoft Xbox и Sony PlayStation, соответственно, а там сейчас на полную, ну как на полную, уже обсуждение, хотел сказать, на полную идет, в общем, нет, уже все решено. А, Sony заявили о том, что да, действительно будут поднимать цены на игры своих консолей. И все захейтили почему-то Sony на этот счет, типа, как так, PlayStation, типа, вы негодяи, и ни одного камня не улетело в сторону Xbox. Мне не очень это понятно, просто потому что как бы определяют ценник не консоли, определяют цены студии-разработчики. Вот, своих игр. И речь об этом также шла уже достаточно давно, по-моему, еще в начале июля этого года. На полном серьезе говорили о том, что будут увеличивать стоимости. Например, 2K там в июле говорила то, что на PS5 и Series X уже там NBA будет стоить дороже на $10. Там, да и в целом будут, скорее всего, повышаться цены, потому что бюджеты игр выросли там чуть ли не в 3 раза. Вот. Так что и вообще цены не повышались за последние 15 лет особо. Так что тут, наверное, вопрос не к Sony,
блин,
PlayStation, а вообще к издателям.
У игроков, получается, сейчас такие требования повышены к играм, потому что технический процесс как бы вперед пошел. И студии стали тратить больше денег на то, чтобы реализовать эти хотелки. Ну, соответственно, повышают цены на игры, и тут у игроков бомбит опять. Я сейчас просто аналогию провожу, пытаюсь понять или
типа
оправдать.
Типа, вы хотели больше качества, но за те же деньги,
да.
А вам дали больше качества, но дороже.
Да.
А, с одной стороны, справедливо, с другой стороны, не очень. Завышенные ожидания от игроков, они строятся на, ну, не безосновательно. Выходит какая-то игра в своем ценовом диапазоне, которая охренительно продается, потому что она всем понравилась, и при этом ее графика соответствует. Ну вот, к примеру, тот же Last of Us 2 взять, первый Last of Us взять, кучу других игр, которые, ну вот такие вот взять, типа Detroit Become Human, который, кстати, графически не прям чтобы был очень, но хорошо сделан. Взять того же God of War, да, который там графически очень круто был проделан. Вот, и очевидно, что это был высокий уровень качества. А потом выходят какие-то посредственные игры, которые такому уровню качества не соответствуют. И люди такие, камон, почему? Вот же вы делали, даже лучше иногда получается гораздо, а теперь вот снова вот это нам даете. Зачем так делать? Типа, мы хотим такой же, такой графон, как Last of Us в каждой игре теперь. Вот. То есть они ожидают, что игры будут постоянно расти в плане своего визуала, да, и в техническом плане будут постоянно расти, а не будут какие-то рывки, скачки вперед, а потом откаты назад. Вот.
Ведь периодически же выходят игры, которые сдают планки качества. А Sony, по-моему, они прямым текстом буквально и говорили то, что игры сейчас дорожают в плане производства, и делать также высокобюджетные тайтлы становится все более рискованным. Из-за этого как раз-таки цены выросли сначала в США, там, потом в Европе. То есть США они там начали поднимать $60 до 70, потом в Европе там, ну, по курсу евро там где-то до 70-75. А в той же России они все равно учитывают региональные цены, но ставят выше, то есть теперь игры по 5400 рублей, но с учетом будущего. То есть обычно же как раз они делают ставки на курс, но не на тот, который сейчас имеется, на тот, который будет в будущем, пытаясь его предугадать. То есть сейчас, допустим, рублю очень плохо, и у нас из-за этого игры такие дорогие. Ну и приставки тоже. То есть $400 за PlayStation 3 и $400 за PlayStation 5, который Digital, допустим. Доллары одни и те же, а цены для, ну, в рубле разные.
Ну да. Но на самом деле, я думаю, здесь проблема у издателей не с тем, что рискованнее делать. Нет, вообще ни разу. Просто, чтобы делать громкий тайтл, AAA проект, или как сейчас вообще 4A проекты. Что вообще 4A? Вы что, понапридумывали там новых аббревиатур? Короче, там надо потрудиться, блин. Там надо все продумать, там должен быть хороший сценарий, там должна быть хорошая графика, и тогда с игрой все будет прекрасно. Если ты серьезно подходишь к разработке, то и все будет окей. А будем откровенны, разработчики очень часто как бы кладут что-то сверху на разработку, выпускают херню с мыслью типа «а, и так схавают». И люди потом такие: «А, так мы не хотим есть эту хрень, мы в прошлый раз уже это съели, и типа больше не надо нам». И они такие: «А, блин, ну давайте тогда, окей, это не так выгодно, поэтому давайте хотя бы с них больше бабла задрать за то, что мы будем работать хорошо». Вот как это выглядит для меня. Потому что такие игры, которые сделаны серьезным подходом, опять-таки тот же Last of Us, тот же God of War и так далее, они окупились прекрасно. И прибыль дали хорошую. Просто, типа, надо нормально делать. И нормально
но
будет.
Но при этом...
Это такой жизненный принцип, мне кажется. Нормально дело, нормально будет во всем. Да. Вообще.
Еще было бы здорово, если бы был всегда адекватный выбор при покупке. Допустим, не такой выбор взять, допустим, игру за $60 или Ultimate Edition за 120. А как сейчас делают Microsoft? Хочешь просто себе взять игру, то есть платить высокую цену, или можешь просто взять одну подписку и играть в любую из вышедших игр, которые сейчас будут выходить? Потому что большинство их новых релизов будут в день релиза доступны уже в Xbox Game Pass. То есть вот это адекватный выбор.
А сколько они берут? М? Помнишь? Сколько они за месяц просят?
Там, по-моему, сейчас 1000 рублей примерно.
Там, кстати, ну там можно по скидону
купить.
Да, то
есть везде там очень часто появляются скидки, то есть можно найти, чтобы было дешевле. Но в любом случае, 1000, допустим, 1000 рублей в месяц, элементарно 12 000 рублей в год. И если будут выходить все новые игры в течение года в Xbox Game Pass, то есть тебе не придется каждую покупать за 3-4 тысячи рублей, а просто ты платишь 1000 рублей в месяц и играешь в любой из этих релизов новых.
Ну, выгодная штука,
да?
Получается.
То есть это выгодно будет как потребителю, также, я думаю, и издателю в дальнейшем.
Мне не очень понятно, как это может быть выгодно издателю. То есть, ну, допустим, смотри, сколько времени нужно, чтобы пройти, ну, нормальный современный тайтл, типа God of War. Ну, если ты не особо прям задрачиваешь, да, там, во что-то, то, ну, недели две, да? Ну, я думаю, в месяц ты точно уложишься. Если, конечно, это не какое-то RPG, типа Red Dead Redemption, да? И вот издатель говорит: я хочу продать эту игру за 4500, а ты берешь по подписке просто за месяц, платишь косарь, и за месяц проходишь, и все. А в чем тогда выгода для издателя? То есть, ну ты же прошел игру, вряд ли ты будешь там ее перепроходить. Даже если ты захочешь ее потом перепройти когда-нибудь, окей, вот ты возьмешь снова подписку, еще 1000 заплатишь, перепройдешь, и все равно это будет... вдвое выгоднее для тебя.
Может
чем
быть, но учитывая, что, судя по документациям, сейчас число подписчиков Xbox Game Pass достигло уже 10 миллионов, и вот это уже больше походит на тот же Netflix в киноиндустрии, то, учитывая, что огромное количество постоянных подписчиков, и если будут учитывать, допустим, сколько было скачиваний игры именно из подписки, и уже от этого идти как раз проценты разработчикам, то вполне себе будет тоже выгодно.
Ну, я думаю, что здесь есть некоторая разница. Я понимаю, что ты проводишь сравнению, там, аналогию проводишь с Netflix, но Netflix, ты не знаешь, что там будет выходить, правильно? Ты просто такой: окей, у меня есть подписка на Netflix, потому что на Netflix периодически что-то крутое вылазит, да? И ты такой, окей, у меня вот есть подписка, и ты просто, когда тебе нужно, что-то можешь посмотреть. А с играми там же другая история. Ты ждешь какую-то игру, вот она появляется, ты бежишь скорее ее покупать. А ты не ради сервиса подписку приобретаешь, получается, здесь, да? А в Xbox, да, если раз уж мы его рассматриваем. А ради игры. То есть это как если бы ты делал бы подписку на Netflix ради одного фильма. Но ну, никто так не делает. Все делают подписку на Netflix ради Netflix, а не ради.
Да, ну вот и представь то, что фильма. Сейчас как раз Microsoft скупает различные студии, их становится все больше и больше. И, возможно, уже практически каждый месяц там будут выпускаться от разных студий разные игры. И все это, по большей части, будут громкие релизы, в которые люди захотят играть.
Игры же тоже не конечны, как и сериалы. Они все время будут выпускаться, все время
да,
будет что-то вкусное.
К высшим играм будут выходить дополнения. То есть высшие игры будут дополняться. Mm-hmm. Также по подписке это все будет доступно. И люди будут ее продлевать.
Ну окей. Может быть. Но расскажи тогда ты, вот как человек, который ближе к консолям, например, чем я, да, как владелец четвертой PS-ки, да, а что там у PlayStation как раз-таки с подпиской? Что-то я слышал, там вроде какой-то, ну, люди пытаются разобраться вообще просто, что выгоднее, подписка у Xbox или подписка у PlayStation?
Конечно же, подписка у Xbox, потому что в подписке у Xbox тебе доступно огромное количество совершенно различных игр, за которые не нужно платить. А Sony, они сделали немного по-другому, то есть они каждый месяц дают две игры бесплатно, но это вовсе не обязательно, что это будут какие-то громкие тайтлы. Это может быть совершенно никому не нужные, неинтересные игры. Такое изредка, но тоже случается. Сейчас они очень сильно подкупили, я в прошлом выпуске говорил, тем, что они отдают 18 игр бесплатно, причем 18 больших игр. То есть это некоторые из них эксклюзивы, некоторые из них просто известные тайтлы. Но в некоторой степени, то есть если у Microsoft эта подписка, она дается, как я уже сказал, адекватный выбор, то есть хочешь, можешь покупать игру, а хочешь, можешь просто по подписке играть. То есть неважно, где ты будешь играть, один или с друзьями. То Sony, то есть у них подписка прямым текстом. Если ты хочешь играть в мультиплеер с друзьями, ты обязан иметь подписку. Без подписки довольствуйся одиночными играми.
Ну это, да, конечно, очень тупо. Да блин, эпики просто так бесплатно раздают. Я люблю эпиков, вот. Они лучше любой консоли. Epic Games лучше. Короче, они же просто раздают игры.
Мне вот кажется просто идеальным вариантом иметь как раз таки ПК и консоль. То есть ПК и консоль Sony, потому что игры, которые выходят на Xbox, практически все, в том числе, то есть большие тайтлы, они выйдут и на ПК. А у Sony также огромное количество уже высших и уже анонсированных новых эксклюзивов, которые, если появятся на ПК, то, как мы сейчас видим, вот как было с историей, допустим, с Детройтом, то, что сейчас вроде как God of War тоже могут анонсировать, или с Horizon Zero Dawn, то выйдет там лет через 6. А если захочется
То есть у тебя
через 6, ты, конечно, загнул. Детройт 2 года назад.
Ну, с Детройтом, да, с Horizon, допустим. Horizon Zero Dawn. Он, ну...
Женя!
Ну, он...
А все, ничего. А поздно раньше надо было.
Чесалось сказать что-то.
Я хотела спросить, то есть, получается, покупка Bethesda на тебя вообще никак не повлияет, да? То есть, больше интерес к играм Xbox не будет. Ты говоришь, типа, консоли PS купить и пока, вот так норм. Просто IGN провел опрос среди геймеров как раз-таки насчет этого. И там 46% сказали, что больше интерес у них появится к Xbox, 30% сказали, типа, пофиг вообще, а остальные еще не решили.
Ну,
у тебя как, то есть, получается,
это Xbox просто, если выбирать чисто между Xbox чисто между консолями, я так понимаю. То есть, если, допустим, ты не ПК-геймер, а если ты играешь только на консолях. И вот сейчас выходят новые консоли, и варианты либо выбрать одну из них, либо взять две. Мне просто кажется то, что в этом плане как раз, если у тебя пока нету, то я больше склонился бы в сторону Xbox. То есть, да, у Sony будут очень крутые тайтлы, но все-таки пока что я...
У Microsoft тоже крутые тайтлы.
Да, вот как раз у Microsoft более крутые тайтлы, и в плане отношения все-таки Microsoft, они как-то ближе, кажется, к потребителю. И
Да. Я видел, короче, этот мем, там, где чувак пишет то, что он хочет купить консоль Xbox, но не может выбрать, типа, Xbox и PlayStation, и отмечает то, что все его друзья играют на PlayStation. Mm-hmm. и ему поддержка Xbox говорит, что тогда ему стоит все-таки взять консоль PlayStation, а потом, если у него будет возможность, да, там, если ему нравятся игры на Xbox, то купите консоль Xbox. И это просто вау, бум.
Ничего
просто
себе.
Они рекомендуют конкурента с заботой о потребителе. Это вау, это пушка.
Да, то есть своим отношением они как-то больше покупают. Но поскольку мне повезло, и у меня уже есть ПК, на котором во все эти тайтлы можно поиграть, то я, скорее всего, не прямо на релизе, но потом возьму себе плойку. Потому что их эксклюзивы, они очень высококачественные по большей части. Ну и God of War тот же анонсировали, все, в 2021 году выходит. Не поиграть в него я просто не смогу.
Ну, смотри, с другой стороны, да, у Sony отвратительная поддержка. Ну, то есть ее в России как бы просто нет, объективно. У Sony иногда выходят лютые проблемы с выходом игр. По-моему, как раз-таки это... Я сейчас могу ошибаться, но в прошлом... году выходила какая-то игра, и в нее невозможно было играть в момент. Она там консоли руинила, короче. Вплоть до такого доходило. Что-то такое у них было.
Да-да-да, было что-то такое. Вот. Тоже. Да, то ли в прошлом году, то ли чуть больше.
То, да, то ли даже чуть ну, подавнее. Подавнее. Ну, вы поняли.
Когда-то давно.
Вот.
Однажды.
В далекой-далекой галактике. А, кстати, Squadrons же вышел. Я, кстати, мы вообще Squadrons не планировали обсуждать, да, в этом выпуске. Но раз уж мы вспомнили про далекую-далекую галактику, говорят, фигня. Вот что. Я еще не смотрел, не играл, ничего не видел.
А что, это симулятор космоса?
Это, короче, симулятор космических боев, скорее. Чисто такой. Управляешь космическим корабликом в небольшом локальном пространстве, взрывая другие космические кораблики.
Блин, как поразительна конкуренция в плане гейм-индустрии. Одно и то же по 150 раз разные разработчики, но про одно и то же все. Это так сложно.
Ну,
сделать что-то стоящее.
Не совсем понял. Типа ты про то, что это уже было?
Ну что, избито? Тема космоса, тема стрелялок, шутеров. То есть это же все по сути, одно и то же. Но нужно как-то попытаться создать такую атмосферу, такой гейм, чтобы, ну, геймплей.
Вот да. Говорили то, что... EA сами заявляли то, что они прям вот хотят хорошую сюжетку сделать в Сквадронах, да? Говорят, что нет, сюжетка там фуфлятина полная. Типа, иногда бывают такие моменты, типа, вау, да, это те самые Звездные войны, прям кайф. Но 90% времени ты такой, а...
Вообще, типа, отзывы сейчас смешанные. То есть, они как говорили, то, что они выпускают космические бои и больше симуляторов, как старые игры, типа X-Wing или TIE Fighter. И люди, я почитал, пишут то, что да, это те самые старые, добрые X-Wing и TIE Fighter. И я получил то, что хотел, и я дико наслаждаюсь этой игрой. А кто-то пишет отрицательный отзыв, и все-таки хотелось бы чего-то большего. То есть, отмечают там проблемы как раз-таки по поводу там равенства, неравенства. Вот это как раз таки ЛГБТ, гендерности. Давай. Кто-то отмечает то, что это все-таки очень...
Чего-то большего, это количество черножок...
Нет, как чего-то большего, то, что их и так уже слишком много в этой игре. Да. Кто-то отмечает то, что это все-таки очень сильно напоминает просто аркадные бои из Star Wars Battlefront 2. То есть игра пока что обзавелась смешанными отзывами, и, как я понял, по-хорошему все бы хотели, чтобы ее еще немного доработали. Потому что, ну, вот как ты про сюжет говорил, то, что, ну, вот, те, кому не понравилось, пишут то, что, а, сюжет, да его там, в принципе, это и особо и нету. Вот, что-то есть, но все завязано на мультиплеере. Они...
Ну, вот как я тебе и говорил, что там завязка на мультиплеер будет. Мы просто вот... ну, мы вот буквально на днях тоже с Фони обсуждали этот вопрос, Жень. Мы прям... Фоня говорит, да нет, EA там обещали, что будет прям сюжет, сюжет, сюжет. Я говорю, да ладно, чтобы EA выпустили чисто сюжетную игру, в которой ни за что не надо будет еще доплачивать.
Да, выпустили же недавно, вообще ни разу. Они же эту игру следом за Fallen Order выпустили.
Fallen Order просто тайтл. Он не был прям, чтобы там прям на первые места не претендовал. Это хорошая была средняя игра про Звездные войны. И все-таки она не про боевку, она все-таки это история. Тебе просто рассказали историю.
Да, они хорошо рассказали историю. Вот. Обидно то, что они, вот как они тогда позиционировали, так же и продолжили. То есть это выглядит довольно-таки странно. То есть мы снова выпускаем игру без микротранзакций. Мы снова выпускаем игру, в которой не нужно будет дополнительно ничего платить. Они пытаются подкупить тем, что должно быть обыденным.
Но они не пытаются подкупить. Скажем так, с точки зрения меня, как человека, профессия которого это пиар, да, я могу сказать то, что это называется обелением имиджа. То есть они вокруг себя создали имидж компании, которая пытается, блин, сгрести деньги лопатой на микротранзакциях, за что их реально начали ненавидеть. И это так. И они хотят от этого имиджа уйти, они всячески показывать пытаются то, что вот, мы исправляемся, мы делаем без микротранзакций. И в этом совсем ничего плохого нет.
Да, и параллельно с этим на прошлой неделе или на этой появляется в детском журнале реклама микротранзакций FIFA.
Ну, я же говорю, что они пытаются, я же не говорю, что они делают.
Медленно, но верно.
Вот. Так что вот такие вот дела у нас получаются с консолями. А чё, в общем-то? Ты, слушайте, значит, это... всё-таки топишь за PS плюс ПК. Да... А для тех, у кого нет ПК, ну, за
конечно.
Xbox.
Я не могу не проголосовать за Фил Спенсера. Он слишком крут.
Фил Спенсер смог купить все Скайримы сразу.
Да.
Везде.
Когда будет ремейк на новую консоль от Xbox Skyrim, следом за GTA 5, обязательно покупки снова.
Ясно. В общем-то, что, я предлагаю тогда переходить к следующей теме, прям не останавливаясь. У нас огромный боевой
на страже против Кайдзю.
Да. В общем, в чем прикол? Японская фабрика Gundam Yokohama сделала 18-метрового в высоту. Это сколько этажей? Это примерно хрущевка, да?
Ну, этажей 5-6.
Этажей 5, да. В общем, 18-метрового человекоподобного робота Gundam. Это или Gundam. Я не знаю, я не фанат аниме, но, короче, они его делают как в аниме прям. Я изначально думал то, что они его там тестируют. Я читаю новость, то, что он там гигантский, ну, типа, там, преклоняется на колено одно, поднимает руку с указательным пальцем, типа, же есть. Вот, а оказывается, что нет, он там, как ракета, короче, вокруг него построили такие леса огромные, и на него там все закрепили, и у него за спиной есть огромный держащий механизм, который как бы держит его на весу, а он просто там как будто ногами, руками дрыгается. Как бы да, он дрыгается, это круто, но он не самостоятельно единичный.
Подожди,
скажем,
альфа-тестирование.
Он привязан к точке. Я понимаю, да, но почему я расстроился в этой теме? Нет, огромные роботы — это круто. Он, правда, не боевой, я не знаю, но он... Сам
надо
по себе в аниме вроде как боевой,
робота.
Но этот вроде как не боевой. Я сегодня даже полез гуглить других боевых роботов. Я даже посмотрел сегодня бои между там 3-метровыми, там 12-тонными роботами.
Что? Блин, такое же есть? Алло?
Да, есть бои, короче, там американцы роботы с японцами дрались. Вот, в чем суть? Я буду называть Гандам. Если я не прав, кидайте в меня, пожалуйста, только свежие помидоры. Часть тематического Гандама — это часть тематического парка развлечений, который планируют открыть в Японии в течение года. Странно, что сейчас коронавирус что-то планируют открывать, какой-то парк. Но Фоня там больше в этом шарит, говорит, сейчас самое время. Парк посвящен популярной аниме-вселенной Гандам. В ней рассказывается о далеком будущем, где люди воюют друг с другом при помощи мехов, то есть огромных человекоподобных роботов. Гандам в 2019 году исполнил 40 лет, и японцы считают Гандам для себя такой японский аналог Звездных Войнов, короче. Типа, они прям фанатеют тоже по этой теме, и если вы хотите, можете поискать в интернете, выглядит очень круто, но очень обидно, что он вроде как не отдельный. То есть не самостоятельно, он не может ходить и так далее. Я полагаю, его просто где-нибудь на входе поставят в этот парк развлечений, и он просто будет двигаться, и типа ничего он делать особого не будет. Но, блин, звучало круто.
Мне сразу вспоминается Power Rangers, там по-любому должен сидеть кто-то внутри.
Да. На тему как раз-таки боев между роботами.
Сразу «Живая сталь» вспомнилась, хотелось пересмотреть.
В 2017 году, еще 3 года назад, состоял первый бой гигантских роботов между двумя компаниями Megabots из США и Suidobashi в Японии, да, то есть, в чем, кстати, почти ровно 3 года назад это произошло. В чем прикол? Там сделали, американцы сделали, по-моему, 3 роботов в разных комплектациях на гусеничном ходу. Они прям там, у одного, короче, пушка... Прикинь, 6-дюймовая, такое прям 6 дюймов, представляешь себе дырку, да, такую, ствол, и там внутри пинбольные шары под 6 дюймов сделаны. Я смотрел, как его тестировали на там полигоне маленьком, он стреляет по металлической бочке, и бочка нахрен мнется от попадания, выглядит капец, короче, но это очень круто. У него там клешня такая, которая, знаете, обычно в портах бочки захватывать, которые лежат на боку. Такая клешня трехпалая. Вот, японцы в этом плане пошли дальше. Японцы сделали робота на колесах, а не на гусеничном ходу. И они сделали своему роботу 2 минигана. У него есть система распознавания лиц, причем как внешняя, так и внутренняя система распознавания лиц пилота. Допустим, когда пилот улыбается, по улыбке срабатывает система, и миниганы начинают раскручивать стволы. Вы можете себе представить эту крепоту? Вот. И второе, у него там 2 по 6, короче, рокет-лаунчеров. Такие 2 установки по 6 ракет. Типа на плечах. Выглядит мега эпично. Он вроде как, ну, то есть он полностью ходовой. Там непонятно, действительно ли у него эти пулеметы боевые. Но вот в бою, который в 2017 году проходил, да, из этого минигана вылетали, короче, тоже пинбольные шары. Вот. С краской.
Короче, знаете, мне сразу представляется, вот как развивается наш мир, с какой скоростью пацифисты начнут защищать роботов, как защищают собак на собачных боях или петухов. Скоро
я
будем
боюсь,
за роботов топить.
Пацифистов, которые будут защищать роботов, не будет, просто потому что роботы первее.
Пацифисты андроиды будут защищать.
Вот.
Роботов.
Да, да, пацифисты это скорее про андроидов. Но если вот, короче, вам интересно, можете посмотреть в интернете, называется робот Куратос, это тоже там по аниме он сделан, такой на 4 ногах с колесами, выглядит очень эпично. У американцев он называется Eagle Prime. Ну, там, как всегда, знаете, типа на плече огромная голова орла, звезда белая на синем фоне на борту, прям все как положено, короче. Типикал. American мех. И прикольно то, что то есть, они полностью на ходу, и там внутри кабин, ну там есть кабины для пилотов, и сидят пилоты и управляют. Причем система управления тоже очень прикольная. Если в американском роботе там по принципу кабины самолета сделано все, да, то есть там ручки, которыми ты управляешь, все такое. У японцев система совершенно другая. У них, короче, такой типа шар посередине. Ты и такие перчатки как бы вокруг этого шара. Ты в эти перчатки засовываешь руки, и у тебя получается, как будто ты держишь шар, и ты его крутишь, и таким образом управляешь роботом. Типа ты и поворачиваешь таким образом, типа толкая как бы этот шар влево-вправо, и вверх-вниз там поднимая. Короче, там очень круто это сделано. Мне прям очень понравился концепт японский. Вот, короче, огромные боевые роботы не за горами, и я прям жду, мне будет интересно. Ну, чё, Т-800 скоро сделают. Там Т-800, по-моему, уже делали, да, роботы?
Что?
Не видели?
Хотя.
Я все жду. Нет, мне просто интересно. Наверняка же был кто-нибудь, кто сделал робота Т-800 уже.
Если... Ну-ка, если
интернет.
Сделают.
Т-800 в жизни. Да, есть чувак, короче, который сделал Т-800. Я просто загуглил, еще в 17-м году в феврале.
А 17-й год был не так уж и плох для роботов.
Да, да. Я не знаю, что случилось потом. Возможно, конструкторов убили их же детища.
А мы матрицы.
Да, может быть, и так. Да. Такое себе. Вот. Это то, что про роботов. Чё там с киберпанком, расскажите мне. Я заболтался, поделился своими впечатлениями от робота, а вы там киберпанк же посмотрели. Расскажите, что там было интересного.
Я смотрела презентацию, ну нет, не презентацию, как это называть, в общем-то там речь шла про озвучку, про озвучивание этой игры, смотрела кто
Night City Wire.
Да, Night City Wire. Короче, то, что меня заинтересовало, это главный режиссер локации говорит, типа, мы стремились сохранить ощущение дискомфорта, отходили от того, чтобы погружать игрока в приятную атмосферу. Я такая, так, стоп, то есть они, получается, самодеятельностью там занимаются? Или им дают какое-то там, ну, не знаю, наверное, им дают какие-то установки, как что должно быть, и какую-то часть, что, типа, дальше думайте сами, придумывайте сами. Там же все равно под каждую, так скажем, язык, под каждую национальность своя какая-то идет определенная локализация, чтобы людям было понятно, что к чему. И, кстати, по этому же поводу говорили, что если, например, ты будешь играть с английской озвучкой, но с русскими субтитрами, типа не удивляйтесь, что там слова будут не подходить друг к другу, потому что, ну, это локализация, чтобы тебе понятно все было.
Ну, адаптивный перевод.
Да. Там адаптивный перевод, и еще некоторые фразы переводили не с английского, а именно с польского, с оригинала, чтобы сохранить.
Да, 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 да.
Тоже об этом говорилось.
Но польский с нашим как бы типа похож, и, наверное, там как-то...
Ну да, это хорошо, быть. Что у нас как бы не две стадии перевода. То есть, знаете, это сломанный телефон получается обычно, а тут, наоборот, там с польского проще на русский переводить, потому что язык сам ближе гораздо к нам.
Там есть такой чел, его зовут Егор Васильев, он озвучивает главного перса Ви. Он сказал такую фразу: «За полтора года записи, сколько я с ним пережил, целую жизнь прожил». Я такая: «Ват, полтора года?» Я думала, ну, они недавно начали этим заниматься, а оказывается, уже так давно.
Не, ну, вообще логично. Типа, я думаю, что как только сценарий был написан, сразу это отдали на локализацию. Плюс-минус, мне так кажется.
Ну, скорее всего, после того, как была уже озвучка как раз-таки в оригинальной версии, ну, в Польше, на английский язык, чтобы могли как раз-таки также услышать интонации, с какими говорят актеры. Ну и плюс мне еще очень порадовало, кого взяли на роль Джонни Сильверхенда. Его озвучил Илья Бледный, посмотрел, это был голос Зимнего Солдата из фильмов Марвел, и Ньют Саламандер из Фантастических Тварей. То есть приятно то, что берут известных актеров, и также по словам команды озвучки, они прямым текстом сказали то, что мы не хотим, чтобы вы ассоциировали в этот раз Киану Ривза с Джоном Уиком или с Нео, и в этот раз это будет уникальный персонаж, он будет мудаком, рокером и истеричкой.
Подожди, а кто озвучивает Киану Ривза у нас в
России? У нас разные актеры озвучивают. То есть там Головчанский, это Максим Дахненко, ну, конкретно в Джонах Уиках.
Вот они специально не стали брать голоса, которые уже всем запомнились, и с которыми есть какие-то определенные ассоциации. Тут в этом и была суть, что должно быть что-то совсем другое.
Да.
Ну, я как бы понимаю, в чем прикол и зачем это делается, но мне будет, наверное, капец как непривычно.
Непривычно, да, вот как раз-таки на презентации было, ну, на Night City Wire вообще, как будто не то, но с другой стороны, нам же и не нужен Джон Уик.
Или можешь плюс... играть с оригинальной, можешь играть с английской озвучкой и услышать оригинальный голос Киану Ривза.
А, ну да, да-да-да.
Вот да, вот это, как бы, мне кажется, будет приоритетный да. вариант. Потому что я как минимум... Да даже дело не в том, что в русской озвучке голос его будет звучать сильно по-другому, да? А, тут важно то, что я на Night City Wire уже столько посмотрел до этого, да? И привык к голосу оригинального Киану Ривза, что мне сейчас услышать какой-то другой голос
понятно.
Будет, наверное, некомфортно.
Еще, кстати говоря, там поделились то, что в игре будут персонажи, которые изначально говорят на русском языке. Ну, я так понимаю, то, что из серии, то, что там будут русские районы, Чайна-тауны. И еще...
Там не только русские, разные будут национальности.
Да. Ну, чего, что они... русские районы? Там показали,
ну,
как
типа, камон, ты же знаешь, что в Америке также есть там районы, которые типа и чисто там Чайна-таун или где там много русских живет.
Из той же серии. Ну да, но я как бы никогда не видел, как это выглядит. Мне просто интересно, как выглядит русский район в Cyberpunk.
Ну вот
увидим. Что там, пельменная на каждом углу или матрешки продаются?
Не знаю, мне кажется, там были одни.
Насколько клюквенно это было?
Ну, надеюсь, то, что будет достаточно.
Ну, кстати, там... Там город достаточно живой. Вот люди, которые озвучивали, они сказали, что дофига диалогов, и они все разные, и что вот куда бы ты ни пошел, везде будет какая-то суматоха, что-то свое, что-то обсуждается будет разное. Это прикольно. Прикольно.
Вот это, кстати говоря, не соответствует тому, что заявляли сами разработчики. Они же говорили, что это будет как бы условно открытый мир, то есть тебе всегда будет иметь смысл именно идти по сюжету, особо никуда не отвлекаясь.
Ну,
то есть отвлечешься чуть дальше, чем положено, и попадешь туда.
Но они же, ну это же не значит то, что он не будет детализированным, потому что вот помимо как раз-таки этого выпуска, еще также тут появилась информация, то, что там в Бразилии поиграли еще версию, которая была сделана в мае, игроки. И все отметили то, что это одна из самых детализированных игр, которые они когда-либо видели, и самая масштабная. То есть в том плане, то, что в том плане, то, что в городе огромное, просто невероятно огромное количество NPC, которые и все чем-то занимаются, все куда-то идут, все занимаются своими делами, там кошки есть, которых можно погладить. То есть погружение, то есть мир не то, что прям дико иммерсивный, но погружение все равно в нем большое присутствует. То есть ты прям оказываешься в этом городе будущего, и куда ты ни глянь, как раз все только об этом говорит. То есть можно, я думаю, будет просто остановиться и начать разглядывать просто, что происходит вокруг тебя. И то, в этом тоже будет какая-то своя атмосфера.
Я уже не могу дождаться.
Уже все, уже буквально в следующем месяце.
Эта игра вообще, ее ждет весь мир. Да. Это так волнительно.
Чуть больше месяца осталось. Можно начинать отсчет.
Еще последний момент, там, кстати говоря, они еще такой небольшой сюрприз оставили. То, что в игре также можно будет услышать голос еще Всеволода Кузнецова. Если что, это... Да, это Геральт. Озвучка, это наша озвучка Геральда.
Герочка. А Всеволод Кузнецов уже озвучил, по-моему, еще этого Last of Us. Господи, я забыла, как его зовут. Сэлли, который. Джоэл. Господи, как я могла.
Да. И они пока не сказали, кого именно, где именно это можно будет услышать, как раз-таки Кузнецова. Но он, короче, там будет, и интересно. Что, где, когда сможем ли сами эту найти.
Просто игра, новый квест, найди все.
А это будет какой-то бомжара, который ты встретишь, чтобы дать ему монетку. В подворотне.
Он такой, спасибо, бро. Не забудь.
Я думаю, что Всеволод Кузнецов не стал бы на такое соглашаться. Я думаю, что он привык озвучивать.
Да и Сизи Брожи так бы не стали делать, но типа они с ним очень много работали и сейчас сделали как пасхалку. И, возможно, скоро опять они с ним будут работать, потому что у них же есть планы на Ведьмака 4.
О, да, это было бы круто. Но я, кстати, не в курсе,
что у них есть планы. Это все, что известно.
А, понял. Ну окей, чё. У нас осталась последняя тема. Фоня, ты поиграл в ремейк.
Я уже прошел ремейк Мафии.
А, понял. Ты, короче, упоролся.
Ну, на самом деле, там было не так уж хорошо.
Что-то у тебя не похоже.
Что, подожди. Отсылочка для тех, кто нас слушает. Фоня такой. Ну, раз мы будем писать подкаст в воскресенье, то поиграю-ка я в ремейк. И в пятницу, по-моему, ты сел, да, играть в него?
Ну, да.
Вот, два дня
там
не
понадобится.
За сколько ты
часов 17. То есть игра, в принципе, за 15 часов где-то проходится, но я немного слоу в том плане, то, что я могу остановиться, там, посмотреть просто на какие-нибудь там обстановку комнаты, какие-нибудь детали, там, книжечки, там, посмотреть, почитать статьи, которые есть в игре из такой серии. Поэтому.
Мы.
Угу.
Мы с тобой обсуждали, когда «Мафию», и я выдавал опасения, то, что многим игрокам не понравилось то, как переделали персонажей. По твоим ощущениям, как фанат серии.
Ну вот как раз таки мне очень хорошо зашло то, что я не прям чтобы дикий фанат серии, то есть я играл во вторую часть очень много раз, но первую я пропустил просто потому, что мне, ну, она вышла в 2002 году, мне тогда фактически, я тогда вообще не играл в компьютерные игры, ни во что, потому что у меня не было компьютера, и эту часть я пропустил мимо. То есть мне, вот для меня «Мафия» — это была вторая часть, и я ее обожал. А, и сейчас играл как раз-таки с чистой головой. То есть для меня ремейк был отдельной частью. Уже когда я поиграл в ремейк, я потом посмотрел еще видеопрохождение оригинальной части. Не рискнул играть сам, потому что не знаю, как, допустим, в Стиме. Ну, скорее всего, надо было бы скачивать пиратку. Потому что я помню, «Мафию 2» я очень много раз проходил либо на диске, либо на пиратке. А потом, когда купил в Стиме, чтобы перепройти, я просто наткнулся на огромное количество багов. Там вторая, третья миссия, там есть момент со слоумо, все, у меня просто машины улетают в небо, все, мир становится наркоманским, и игра багается, все, умирает. То есть эту часть... Да, так эту часть надо. Я взял с чистой головой, и мне очень сильно понравилось. Мне очень сильно игра напомнила недавно вышедший фильм Мартина Скорсезе «Ирландец». То есть, насколько бы не было романтизировано мафиози тех времен, все равно есть подкорка, которая скрывается, это уродливая часть этих мафиози, которая также будет показана. То есть это очень круто сделано. Еще мне вот что первое я заметил, как только начал играть, когда в игре был дождь, то есть там на земле как раз-таки по большей части были лужи. И это, наверное, самое лучшее отражение, которое я вообще видел в играх.
Которые я видел в жизни.
Да, да.
RTX он?
То есть я не знаю, это сделано ли это конкретно для RTX, я это не посмотрел, но в принципе то, что там есть отражение, то, ну, я играл на максимальных настройках графики, но это не графика из серии Red Dead Redemption или The Last of Us 2, то есть это такая, это именно ремейк, там графика такая хорошенькая, приятная, то есть сам город, он выглядит потрясающе, он очень хорошо, ну... Он не то чтобы прям дико иммерсивный, он не иммерсивный, то есть там нету такого количества NPC, как будет, допустим, в том же Киберпанке, который будет везде заниматься своими делами. То есть он так слегка наполнен, там по городу люди ходят, но вот как раз-таки отражение в луже, то есть музыка, вообще цвета в игре, то есть они наполняют и показывают себе как раз-таки мафию как раз начала середины 20 века, как раз-таки тот город, как люди одеваются, как выглядят, как раз общаются между собой, это одежда, эти как раз костюмы, шляпы. Это все тебя заставляет погрузиться в этот мир.
Я смотрела, Блэк недавно проходил первую вот эту «Мафию» 2002 года, и потом вот прошел ремейк. Я включила вот эти два экрана рядом и параллельно запустила эти игры. Боже, насколько они отличаются, насколько... У меня прям мурашки были. Одна и та же сцена, но графика, блин, какая же она крутая в сравнении с 2002 годом.
Да, это показатель, как правильно нужно делать ремейки. То есть они взяли за основу игру, но не стали ее повторять вдоль и поперек. Они что-то изменили, что-то дополнили, то есть сегодня без спойлеров, они историю дополнили, немного поменяли лица и сделали так, как они хотели бы, чтобы выглядело в 2002 году, но уже с учетом того, какие возможности есть сейчас.
Шикарно.
Я смотрел еще интервью с человеком, который писал оригинальный сценарий к первой «Мафии», и
Дэниэль
он сказал
Вавра.
То, что... Что?
Дэниэль Вавра?
Да.
Да, наверное. Я не помню, как его зовут. И он сказал то, что недостаточно раскрыли некоторых персонажей, которых он бы вот как раз-таки хотел бы, чтобы раскрыли в ремейке. Чувствуется такое что-то? Или, в принципе, она самодостаточная и полностью кайфовая?
Для меня это была максимально самодостаточная и кайфовая. То есть я не подмечал каких-то прям конкретных минусов. Единственное, вот только что скажу, то что от этой игры не стоит ждать какого-то прям огромного дикого разнообразия. То есть такая старенькая игра, в которой, ну, играется, вот знаешь, такие миссии старенькие. То есть там есть поездки по городу, там есть перестрелки, там есть куча диалогов. Вот это все, вот что стоит ждать от этой игры. То есть ты 15 часов погружаешься в мир, где есть небольшой, немного различающийся между собой геймплей, иногда повторяющийся, а играешь ты в такое, по сути, кино. То есть ты смотришь кино про мафию и ну, и с периодичностью как раз-таки повторяющимся геймплеем. Но
Слушай, а машины там такие же неуправляемые? Ну как, то есть сложно управляемые. Я помню, в первой «Мафии» там же вообще такие бочки.
Да, в первой «Мафии» не ехали как бочки. Здесь я играл с геймпада, было иногда комфортно, иногда немного не очень. То есть они не прям чтобы сделаны прям очень высококлассно. То есть этот момент можно было доработать. Но вот как раз я что хотел подметить, несмотря на то, что геймплей такой повторяющийся, они при этом подкупили большим разнообразием локаций. То есть сейчас у тебя ограбление банка, потом ты в заброшенной тюрьме, потом ты на теплоходе. То есть локации все время совершенно разные, при которых разные совершенно истории, и ты сидишь без отрыва, и вот эти там 17 часов, за которые игра проходится, они просто щелчком пальца. Вот, ты все, ты включил игру, и ты не можешь оторваться.
Это круто.
А еще вопрос хочу задать в фоне. Ну, я не знаю, ты говорил, что мы без спойлеров, но я не знаю, сколько это спойлер, если что, вырежем. В общем, читала, что некоторые сцены, некоторые миссии, их концовки, они решены по-другому совсем. То есть то, что было в первой, и то, что сделали сейчас, оно совсем по-разному расходится. Блин, ты же не играл.
Ну, я посмотрел видео прохождения, это уже ближе к финалу начинаются расхождения. То есть они в ремейке, как раз-таки в истории там, что с Томми, что с Сэмом, они что-то немного дополнили и в конце немного изменили. И сделали...
Ну, то есть в целом это никак особо не влияет, да, там на сюжет.
Такая получилась даже альтернативная история,
там,
да?
Да, появилась альтернативная, и они как раз-таки в конце сделали больше упор как раз-таки на различия, то есть семья как семья в «Мафии», и семья именно как у тебя, вот человек, у тебя есть жена, у тебя есть дочь, и вот как раз-таки что для тебя становится важнее, на этом упор поставили.
Понял. Вообще, насколько я знаю, принцип там как бы был в том, что у мафии, ну, в жизни, в реальности, да, оно как бы все вместе было всегда. И семья в жизни, и семья по рабочим вопросам, скажем так, это были одни и те же.
То есть там как получилось? Вот как раз-таки это вспоминается сразу, там первая-вторая миссия как раз мафии, и там тоже разговоры идут, там главный персонаж Томми Анджело. Он как раз-таки спрашивает, типа, разве в «Мафии» там не все родственники? На что ему отвечают то, что да, такое бывает, то, что приводит там, как раз дядя приводит племянника или приводит брата, но зачастую случается то, что как раз-таки можно найти человека, и он попадет в семью просто с улицы, а все строится именно на преданности.
Ну да, это как бы основополагающий фактор. Ну, в общем, я думаю, что «Мафия», походу, ты просто прям максимально целевая аудитория, для которой делалась эта игра. То есть те, кто не играли в первую часть, потому что она слишком старая и некрасивая, играли во вторую часть и хотят, блин, поиграть в первую, но не могли, потому что она очень старая. Тут прям для вас. Это как для меня сейчас будут делать ремейк этого, твоей любимой космической игры. Как же его, блин?
Есть?
Ой... Сейчас будут делать ремейк всех
Mass
трех
Effect,
частей.
Да?
Mass
да,
Effect,
то же самое, что
точно,
я играл
да,
все три части, а ты все пропустил, да?
Да. Да.
Ну вот единственное, что Ангар 13 — это отличный показатель, как надо делать ремейки и как вообще не надо делать ремастеры. Вот как они отлично сделали ремейк, как они хреново сделали ремастер второй части.
Я думаю, это сделано с тем, что у них более руки были развязаны, наверное.
Либо у них были более развязаны руки, либо они чему-то уделили внимание больше, либо чему-то меньше. Потому что...
И сделали работу на ошибках.
Возможно, потому что у них же как раз-таки то, что вышло сейчас, вот «Мафия», да, как раз-таки Definitive Edition, и все вторая и третья часть также Definitive Edition. То есть вторая, третья, ну, вторая ремастер, третья, не знаю, может быть, они из третьей части убрали как раз-таки что-то повторяющееся. То есть в третью часть я не стал играть, потому что все говорили то, что это уже не то, не та. И я сейчас думаю как раз-таки залпом после первой части пройти, попробовать все-таки допройти ремастер второй и попробовать поиграть в «Мафию 3», тоже Definitive Edition. И посмотреть, как это будет выглядеть, если ты играешь залпом. То есть,
как, в общем,
да, сложится история, если, допустим, как брать там, как «Мафия» трилогия. Какие будут ощущения?
Понял. Ну, в общем-то, получается, что вот мы все темы и обсудили, я уже смотрю на время, и пора бы нам заканчивать, но, тем не менее, у нас есть еще один очень крутой анонс, про который мы вам сейчас расскажем. В общем-то, что за анонс-то? Женя приезжает к нам с Афанасием на следующих выходных в Москву, а это значит...
Та-да-дам!
Да, там фанфары, там... Чу, весело. Короче, приезжает такая к нам на следующих выходных, а это значит то, что подкаст будет, все нормально, мы не будем брать опять выходной.
Но только в этот раз мы будем сидеть на кухне, пить виски.
Ой, виски, записывайся мне говорили.
Возможно, потому что я не уверен, что мне можно.
И что тебе там говорили?
У меня
диета. Я возьму виски.
У меня диета, нельзя виски. В общем, короче... Это охренительный повод записать специально для вас наш специальный выпуск, где с нами можно будет, на нас можно будет посмотреть. Вот, в общем-то, что, мы посмотрим еще, в каком формате мы будем это проводить, но я полагаю, что где-то в понедельник, в следующий, выйдет, соответственно, аудиоверсия, и... попозже, я думаю, где-то во вторник, в среду. Ну, как смонтируем, там еще непонятно, сколько понадобится времени на это, да? Выйдет, соответственно, видеоверсия. Вот. И что, в общем-то, вот такие пироги. Так что подписывайтесь на нас обязательно, ставьте лукасы, ставьте звездочки в Apple, ставьте сердечки в Яндексе, ставьте лайки в ВК и подписывайтесь просто на всех остальных платформах, мы вас очень сильно любим. Вот.
Пишите то, что думаете, там, где это возможно, нам нужна критика, мы любим критику, чтобы учитывать в дальнейшем и развиваться.
Да, кстати, это реально работает, чтобы вы понимали, когда нам пишут люди, их немного пока что нам пишут, но абсолютно все отзывы, которые к нам приходят, мы их обрабатываем и мы учитываем это все в последующих выпусках. В таких, например, как громкость того, как мы говорим, факт-чекинг, за который нас периодически ругали, и мы более были подготовлены в этом выпуске. Вы нам расскажете, где мы промахнулись, если мы промахнулись. Более того, если у вас есть какие-то вопросы к нам, у вас есть охренительная возможность на нашей основной платформе anchor.fm/healthpoint задать нам аудио-вопрос. Если вы запишете нам вопрос, он обязательно попадет в следующий подкаст. Мы прям гарантируем.
Блин, было бы офигенно, чтобы мы прям на видео послушали ваши вопросы, прям там же
и прям
ответили.
Такие, а чё отвечать-то? Вот. Более того, вы можете стать нашими донами ВКонтакте, вы можете... А чё, а всё, на нас больше нигде...
Донами.
Донами.
Извините, у меня флешбеки с мафией.
Вот, короче, мы будем делать потом специализированный контент для наших сверхкрутых подписчиков и все такое, короче, будут ништяки. Мы вообще очень будем рады, если вы нам что-нибудь задонатите, потому что это максимально нас мотивирует. Вот, более того, это говорит о том, что в случае, если вас будет много донов, да, это значит, что у нас точно не будет никакой рекламы в дальнейшем. Вот. Мы знаем, что вы не любите рекламу. Многие подкасты грешат рекламой, мы не будем грешить рекламой. Вот. Такие, в общем-то, пироги. Так что еще раз ставьте лайки, подписывайтесь, мы вас очень любим. И на этом все. Всем пока.
Пока-пока-пока.
Хонг.